Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напомню, в этом часе светлого вечера, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и еще немного хотел бы задержаться на любимой теме о Достоевском и культуре.
А у меня тоже, кстати, есть, если можно.
Да, да, нужно.
Тогда после...
Нет, можно, да, вот, предваряя.
Спасибо. Я просто сейчас как раз вот записывал парсуну с Татьяной Владимировной Черниговской, и мы там, конечно, не могли не упомянуть Достоевского, и я вспомнил там, мы это обсуждали, так немножко, правда, к вопросу о цитатах, что цитаты живут самостоятельной жизнью, и вот фраза «здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей», фраза Достоевского, она вообще вот везде, ее часто вспоминают, и она звучит совершенно вне контекста, потому что мы вообще говорим, то есть ее обычно приводят как что в самом общем виде. Это вот, собственно, духовная жизнь, напряжение духовной жизни. Вот что, вообще, что такое человек? Человек – это вот пространство, где дьявол с Богом борется, собственно, да, вот в человеческом сердце. И я почти никогда не встречал оговорки. Первое – это говорит Митя Карамазов, что важно. Что важно. Это не автор-рассказчик, не Федор Михайлович. Это говорит Митя Карамазов. В пронзительном диалоге, который начинается словами «красота – страшная вещь». В пронзительном диалоге, в котором есть еще одна цитата «живущий самостоятельной жизнью», «широк человек, я бы сузил». Это же вообще одно из одного этого, да? Где он говорит, что почему человек начинает с идеала Мадонны и приходит к идеалу Содомскому. Вот здесь, говорит он, дьявол с Богом борется, то есть он говорит не вообще, он говорит о восприятии красоты и о вот этом, вот этих качелях от святости до порока. Я не говорю, что вот это широкое толкование, которое мы все используем, что оно невозможно и что оно не соответствует Достоевскому, но у Федора Михайловича здесь все вполне, так сказать, по конкретному случаю, что называется. И это вот чрезвычайно интересно. И поэтому я вот говорю, что у меня после последнего прочтения Митя Карамазов, конечно, самый интересный для меня.
А я вот прям, хотел именно об этом спросить, потому что меня тоже всегда это... Ну, не всегда, а вот когда я на это внимание обратил, что вот эти знаменитейшие слова разные, и про красоту, и про широк человек, это все говорит один и тот же персонаж, причем примерно на одной и той же странице, ну, там есть его вот текст. Это заставляет задуматься о... каком-то вот, а именно об особенности имени Мити Карамазова среди трех братьев. Вот как-то так получилось, что через него к нам эти мысли пришли. И понятно, что это, с одной стороны, и мысли автора, потому что автор пишет, и в каждом герое отражается. Да. С другой стороны, мы знаем про полифоничность и диалогизм героев Достоевского, и нельзя, как вы совершенно точно нам напоминаете, отождествить слова героя с позиции автора. А вот чем для вас в этом смысле, раз так много указателей сейчас именно на Митю Карамазова, этот герой стал интересен?
Я еще одну вещь, прежде чем ответить, скажу, что не будем забывать, что у Достоевского нет фразы «красота спасет мир». Есть два эпизода в «Идиоте», где это употребляется в более широком контексте, но не будем забывать, что «Братья Карамазовы» написаны после «Идиота». И вот этот диалог героев Достоевского, он же не только внутри произведения, он и между произведениями. Поэтому у Достоевского совершенно точно вот мысль «красота спасет мир» человеку, который написал, что здесь дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей, она, ну, как минимум, не очевидна. Может быть, она, конечно, и спасет в результате этой борьбы, да, но это совсем другая мысль. Чем Митя, мне кажется, что вот он каким-то образом, ну, не то чтобы между братьями оказывается, а вот он, вот, собственно, он про себя-то и говорит, потому что если, скажем, Алёша в моменте, в котором мы его наблюдаем, он человек, который начал с идеала Мадонны, да, если этот кусочек использовать для характеристики. У Ивана там свой... Он вообще смотрит на эту битву, точнее, думает, что смотрит со стороны. А Митя знает то, чего не знает Алёша, что Алёше еще предстоит попасть вот в эту ситуацию и почувствовать в себе это борение, которое он, может быть, пока не чувствовал, потому что самым большим трагическим событием его жизни было пока то, что старец провонял. Митя-то уже знает. И не просто знает, он постоянно этим это все проживает. То есть это совершенно это не отвлеченная фраза, это не игра ума, как у Ивана, который там много чего напридумывал, и даже там про слезинку ребенка Алешу прижимает, но все это как-то у него вот от ума. А Митя говорит: слушайте, здесь вот здесь же страшно, а здесь. И при этом она интеллектуально мощная, эти слова. Он говорит: здесь Бог одни загадки. Да? То есть он вообще, собственно, главное вопрошение человека, в общем, такое. А почему вот мы такие, да, мы вообще кто? Может быть, это тоже у меня сейчас отголоски вот записанной программы Станислава Владимировича Черниговской, потому что мы об этом говорили. Почему вот Господь создал существ таких, которые сами могут что-то творить, да? Вот почему мы можем создавать, так сказать, новые миры? И не доиграемся ли мы с этим созданием в конечном итоге, создаванием этих самых новых смыслов и миров? Вот. Ну, вот как-то так, видите, у меня куда этот Митя вырулил, в какого-то Лотмана уже совершенно. Да.
Почему Лотмана?
Ну, потому что новые миры, там всякие семиосферы и прочее. Поэтому это уже тут замаячил, да, замаячил Лотман. Да я сейчас сам себе напомнил этого Довлатова. Помните, когда в заповеднике, когда он вдруг незаметно начал читать Есенина, «Живая еще моя старушка», говоря об Арине Родионовне, и успел остановиться, говорит, когда где-то замаячил где-то финский нож, он успел вовремя остановиться. Да. Но никто из слушателей не понял, что это был не Пушкин. Да. Сам удивительно в этом эпизоде. Да.
А вот вы упомянули, что тема красоты возникает в романе «Идиот», но не Достоевский даже говорит фразу как автор, что мир спасет красота, точнее, она звучит «красотой мир спасется», а герой Полит пересказывает слова князя Мышкина, что вот он говорит, что вот князь говорил, что красотой мир спасется, и в этой же фразе у Ипполита, если я не путаю, есть замечание, что князь христианин. Вот он христианин, он говорит, красотой мир спасется. То есть герой Достоевского напрямую увязывает вот эти две вещи. Христианская вера и вера, что красотой мир спасется. А вот как вас это отзывается?
Ну, это во мне отзывается повестью временных лет, потому что категория красоты у Достоевского, конечно, появляется не случайно. И, как объяснил нам в свое время Сергей Сергеевич Аверинцев, красота в русской культуре, для русской культуры, в русской культуре, для русской культуры, она становится богословским аргументом, она становится богословской категорией, потому что вот эти слова посланцев князя Владимира, оказавшихся в Константинополе, в Святой Софии, что мы, когда были на литургии, мы не знали, где мы, на небе или на земле, так это было прекрасно. Это же не из серии «как хорошо поют», «какой красивый храм построили».
Прекрасный есть, хор.
Да, прекрасный хор.
Батюшка так служит.
Да. Вот, это что-то, ну, фундаментальное, другое, такое уже какое-то глубинное, красота, как основа веры, миропонимания. Да? Тут, конечно, никуда мы от греков не денемся, да, где красота как характеристика космоса, но уже с христианским таким глубинным пониманием, потому что все это Бог-творец и Бог-личность. И вот поэтому во мне, конечно, это, я не могу про это не думать. Более того, я считаю, что без этого просто Достоевский непонятен. Без вот этого, откуда оно взялось. Вот. Хотя провести провести эту связь вот так, как линию, невозможно через русскую культуру, потому что там много всего было намешанного. Хотя, понимаете, опять же, вот идеал там Святой Руси, он тоже, наверное, как-то связан вот с этим, с пониманием вот этой красоты, с чувством красоты, с пониманием любви, который, кстати, Аверинцев оговаривался, что в древнерусской культуре, в древнерусской литературе любовь, сочувствие, милосердие, жалость, вот они, вот это синонимы ситуативные такие, да, что в древнерусской культуре любовь — это любовь матери. Любовь — это любовь матери. Это не какая там не любовь, страсть, ничего. Это любовь, жалость, любовь, сочувствие такое вот.
Ну, это видно и вот по такому восточно-христианскому почитанию Богородицы, в отличие от западно-христианского, где есть идеал вот девы, это связано с рыцарством, с вот воспеванием.
Ну, скорее наоборот, скорее рыцарство,
ну,
с этим,
да,
связано.
Да, я имею в виду, что вот рыцарский идеал прекрасной дамы нашел
да,
в себе
да,
такой...
Да, он вырастает, конечно, из культа
нашел
Богородицы.
Себе какой-то...
Да.
Причем, как пишет вот, там, историк культуры Кристофер Доусон, да, рыцарство не было религиозным институтом, но было освящено религиозной традицией. Вот такой некий прецедент почитания прекрасной дамы нашло рыцарство вот в христианском почитании Богородицы.
Он пограничный институт, потому что нельзя сказать, что рыцарство не было религиозным институтом, потому что посвящение в рыцари осуществлялось в храме, и был такой обряд в некоторое время в некоторых... То есть он я не готов сейчас сказать, что это было всегда в рыцарстве, но было такое лишение рыцарского сана. И оно проходило тоже как религиозная церемония с чтением псалмов, которые читаются над умершим и так далее. То есть нельзя сказать, что это не религиозно. Обычно все-таки мы говорим, что рыцарская традиция, институт рыцарства — это ступенька от, собственно, религиозной культуры в эпоху, когда все было религиозной культуры, к культуре светской. То есть он вот стоит одной ногой в храме, а другой уже вне его. Вот он такой переходный, не промежуточный, да. Я неправильно сказал, переходный это такой.
Ну вот еще одна тема с Достоевским связана. Мне просто очень интересно, что вы об этом думаете, как вы на это отреагируете. Я недавно наткнулся на книге, на письмо Антона Павловича Чехова Сергею Павловичу Дягилеву. Письмо 1902 года, видимо, на какой-то встрече Дягилев с Чеховым о чем-то говорили, вот по итогам этого разговора какое-то время прошло, Чехов пишет письмо, где упоминает очень в интересном контексте Достоевского. Я процитирую кусочек этого письма, чтобы было понятно, о чем речь. Они говорят о культуре, о религиозной культуре, а это время начала 20 века, расцвет религиозно-философских обществ, Серебряный век, религиозное искание интеллигенции. И вот Чехов пишет Дягилеву. Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу. Интеллигенция же пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Теперешняя культура – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет до того, чтобы хотя бы в далеком будущем человечество познала истину настоящего Бога, то есть не угадывала бы, не искала бы в Достоевском, а познала ясно, как познала, что дважды два — четыре. Ну и дальше письмо продолжается. Ну вот такой иронично-язвительный язык Чехова и образы, но меня зацепило само это... Мы часто говорим о Чехове, Достоевске, об этой паре великих писателей. Само это упоминание, что вот интеллигенция... как бы искала, угадывала Бога, искала в Достоевском, а надо, ну, по мысли Чехова, какого-то Бога искать так, чтобы было ясно, как дважды два — четыре. Вот как вас это отзывается?
Ну, общий пафос мне не нравится, вот, но я думаю, что Антон Павлович прав, конечно, и насчет угадывания это интересно, хотя, ну, просто, знаете, это, скажем так, интересное наблюдение. Вот у меня есть друг, которому я вот часто, когда такие вещи говорю, он говорит, неужели ты с этим согласен? Я говорю, да нет, ну интересно. А у него мир делится на то, что согласен, не согласен, все остальное от лукавого. Может быть, это ближе к Евангелию, но мне, может быть, это интересно. И, конечно, насчет не искал в Достоевском, я с этим тоже согласен. Я недавно как-то это сформулировалось у меня в одном интервью, я сказал, что любовь к Достоевскому не делает человека православным, не делает человека христианином. Поэтому в этом смысле есть... Вот если Чехов про это, то я с ним совершенно согласен, потому что человек может облюбиться просто там Достоевским и прочее-прочее, но это не делает из него христианина, и читая символ веры Достоевского, ты не вычитаешь там некий царьградский символ веры, который все-таки мы должны исповедовать, если мы себя называем христианами, а не символ веры Федора Михайловича, о котором мы с вами сегодня так, ну, по крайней мере, для меня интересно говорили, надеюсь, что для наших слушателей тоже. В этом смысле, если Чехов это имел в виду, он, конечно, совершенно прав. Да. Нельзя Достоевского читать «Зачем мне Евангелие?» Я Федор Михайлович, мне Федор Михайлович все объяснил. А он, кстати сказать, практически ничего не объяснил. Мы, как с вами помните, говорили, что ну, вот я как раз когда прошлым летом перечитал «Преступление и наказание», то понял, что самое неубедительное там, и даже в каком-то смысле мне показалось искусственно вот чуть-чуть пристегнуто, это вот эпилог, где там вот Раскольников читает Евангелие. Но насколько это бледнее всего того, что написано раньше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У меня, кстати, те же мысли возникли о разнице вот писателя как гения-творца и писателя, который начинает объяснять какие-то смыслы, как Толстой в эпилоге «Войны и мира», как Достоевский в эпилоге «Преступление и наказание». Это не значит, что одно хорошо, другое плохо. Это просто как будто разные языки. И вот даже в этом письме Чехова, которое я процитировал, Чехов, блистательный стилист, у которого в пьесах, в рассказах нет ни одного лишнего, непонятного, пошлого слова. Я не говорю, что они есть в этом письме, но вот меня даже несколько удивило, как он говорит, Чехов, в этом письме, что вот некоторое время настанет, когда мы познаем Бога, или могли бы познать Бога, ясно, как дважды два — четыре. Но это же да, очень упрощенный взгляд, мягко говоря, на то, что такое религия и то, что такое богопознание.
Ну да, то есть можно, наверное, согласиться с Чеховым, опять же, вот в той трактовке, которую я предложил, и не отождествлять Достоевского вот с катехизисом, хотя, в общем, Федор Михайлович нигде на это не претендовал, и мы не за это его любим. Но уж Антон Павлович-то каких-то особых религиозных прозрений в его текстах и подавно нет. Они действительно замечательные, очень глубокие и прочее, но, понимаете, вот с другой стороны, сейчас, может быть, даже где-то как минимум внешне буду сам собой полемизировать, но вот один короткий текст Федора Михайловича «Мальчику Христа на елке» помогает понять о христианстве больше, чем, может быть, несколько там учебников по догматическому богословию. И это тоже верно. Он их не заменяет, но он очень важен, мне кажется. Не только для Достоевского, он для нас важен.
Вот так мы органично подошли к одной теме, которую я еще хотел бы с вами сегодня обсудить, вернее, попросить вас рассказать об участии в съемках программы «Кино и смыслы» про фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Сергеевича Михалкова, который снят по мотивам чеховских произведений. Вот я уверен, программу посмотрим, и очень интересный должен быть разговор с Львом Караханом, Сергеем Верейкиным, я, к сожалению, не помню вот четвертого участника.
Вера Вадынский, это режиссер проекта. Вот. Она же в данном выпуске, она была одним из собеседников.
Вот очень интересно будет посмотреть, но наверняка, и помимо того, что сказано в программе, вам есть что сказать об этом фильме Никиты Сергеевича. Почему он был выбран? Ну, наверное, выбран был редакцией, но чем, скажем так, мотивировано именно ваше участие именно в этом выпуске?
Я тогда, с вашего позволения, шаг назад сделаю, просто с благодарностью за то, что вы про это вспомнили, скажу, о чем вообще идет речь. «ФОМА Кино», наша компания «ФОМА Кино», снимает проект для телеканала «Спас», получив на это грант соответствующий, «Кино и смыслы». Это 12 выпусков о 12 фильмах, советских фильмах, которые объединены, ну, так несколько в рабочем таком порядке, как принято говорить, тема эволюции героя в советском кино. А выбор фильмов, он много с чем связан, в том числе и с такой таким отчасти технической формальным моментом. Канал, это совершенно справедливо, хочет перед тем, как показывать выпуск программ, показать сам фильм, потому что не все помнят. И, кстати сказать, почти все участники перед съемками тоже пересматривали фильмы, которые обсуждались. А поэтому выбор, ну, там, повторяю, многие условия были, в том числе и возможность этот фильм показать, да, потому что права, там, вот, например, один, не один, а, собственно, чего тут, это же можно назвать, «Калину Красную» очень хотели, а они не смогли, потому что эксклюзивные права на прокат «Калины Красной» у одного из федеральных каналов. Просто его нельзя показать нигде больше. И я надеюсь, что я ничего не перепутал, но вот так я слышал. А что касается неоконченной пьесы, то меня, я думаю, позвали, потому что знают, что я этот фильм люблю. И, ну, и как-то хотели меня наконец... Или там кто-то не пришел, условно говоря, ну, приходи ты. Вот. Но,
и такое бывает на телевидении.
Да, там был выбор, было еще «Зеркало», но... Да простят меня любители Тарковского, я пошел, да.
«Зеркало» бы тоже посмотрел.
Да. А «Зеркало» как раз вот они вчера снимали вот по «Зеркалу» выпуск. И я, конечно, еще пошел, потому что Лев Маратович Карахан замечательный собеседник. Мы практически ни в чем с ним не согласились по поводу этого фильма.
Интересно.
Я думаю, это самое интересное есть, это вот наша дискуссия. Ну, я не знаю, будет ли это спойлер или замануха, как когда-то говорили. У меня неожиданным образом, там надо вначале было сказать, а вот почему смотреть фильм, для чего смотреть фильм. И я вдруг совершенно, вот оно почти вот придумалось в момент того, как мне надо было это говорить, или там за 5 минут до того. Я просто подумал, почему никто никогда не соединял самый известный из этого фильма «Мне 35 лет», и первые строчки не менее известного произведения «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».
Интересно. Как?
Да, я, короче говоря, зашел с козырей, я зашел с Данте, Лев Маратович, по-моему, был возмущен, он сказал, что мы тут подняли, значит, Михалкова, и этот фильм, точнее, ну, фильм, естественно, ему нравится, все, но он говорит, мы там какой, причем здесь Данте, на какую-то такую высоту. Но дальше мы пошли в разнос, потому что я сказал, что после того, как я тут уже Данте, уже никто не страшен, давайте вспомним, ничто не страшно, вспомним Шекспира. То есть мы там как-то очень сильно... А Лев Маратович, с другой стороны, говорил, что это вообще постмодерн, что это фильм-аттракцион. Значит, мы с Верой как-то с ним спорили. Он говорит, я понял, почему вы со мной спорите, вам не нравится слово... Вы считаете, что аттракцион — это плохо, а аттракционом можно наслаждаться там. Но мы действительно почти ни в чем не согласились, потому что все то, что вот мне кажется в этом фильме наполнено смыслом, дорого. Ну, понимаете, вот один я приведу пример, чтобы не пересказывать передачу, да, все-таки надеюсь, что ее посмотрят. Известный факт про фильм «Неоконченная пьеса», что Никита Сергеевич Михалков в качестве одного из приемов, которые должны были вызвать правильную эмоцию актеров, репетировал ряд сцен, они очень много репетировали, когда актеры не текст произносили, а говорили на тарабарском языке. Придуманном языке, что-то среднее между там узбекским и таджикским, что-то такое, так я читал. Мы этот вспомнили факт. И вот Лев Маратович его трактовал как то, что в этом, этот фильм не про смысл, а это вот именно фильм эмоция, причем эмоция актера. То есть мы сочувствуем не героям, а актерам. А так. Для меня, например, этот прием, который Михалков использовал, это прием, который заслуживает интереса, там, даже восхищения, классная режиссерская находка, но которая должна отточить эмоцию, да, и умение актера передать эмоцию, но это совершенно не означает, что здесь язык не важен. То есть, если Карахан говорит, посмотрите, то, что они говорят до такой степени не важно, что он на репетициях даже говорил на тарабарским языком изъясняться. А я говорю, да нет, просто это именно технический прием, да, который совершенно не означает, что смысл не важен. И вот одна из линий, так сказать, разломов, по которым мы спорили, есть там вообще смысл какой-то? Это фильм смыслов или там эмоции? Это аттракцион или все-таки там путь? Да? Вот я по поводу финала мы не согласились совершенно. Вот. Ну, с огромным интересом, в общем, эти 2 часа на записи я провел.
С удовольствием посмотрю. Я о чем вспоминаю сейчас... У нас в программе на радио «Вера» ваш друг Владимир Гурбуликов, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», тоже рассказывал, как важен для него был фильм, я помню, он это говорил, «Механическая, неоконченная пьеса для механического пианино», Потому что, вот, если я правильно эту мысль услышал и понял, и помню, вот по его признанию, этот фильм, в частности, помог ему легче, как он говорил, перенести кризис среднего возраста. И вот я помню такие вот очень трогательные слова, такие очень чувствительные, искренние, что, посмотрев этот фильм, я, ну, как я это помню, вот как-то сказал себе или как-то пообещал себе, что никогда не скажу своей супруге, что вот она сейчас в моменте мне неприятна, вот, что вот как-то я не хочу сейчас быть в ее компании. И меня это настолько поразило, такое вот точное признание Леонида Александровича. А вот у вас есть какая-то такая, в этом смысле, может быть, ну, одна личная тема, которая для вас в фильме ключевая?
Я, во-первых, хочу сказать, что я этот фильм, собственно, и посмотрел нормально и внимательно благодаря Володе. Поэтому я его посмотрел достаточно поздно, хотя это, в общем, фильм, получается, моего там детства и юности. Я не помню вообще, я его видел или нет в детстве. А если видел, то практически не запомнил. А вот внимательно посмотрел именно, когда вот Володя про него рассказал. И для меня, конечно, наверное, самой главной является тема вот отношений Платонова, это герой которого играет Калягин, с его женой. Кстати сказать, тоже интересный факт. Калягин к моменту съемок «Вдовец» познакомился на съемках с актрисой, которая играла его жену, и вот там их браку более 40 лет. Вот. И, конечно, вот эта линия, она самая там важная, интересная, и героиня это... Опять же, знаете, вот еще один эпизод, уж начал там карты раскрывать. Там вот есть сцена, если вы помните, когда как раз-таки, собственно, почему механическое пианино, когда играет пианино. И вот жена Платонова падает в обморок. И Лев Маратович говорит, вот посмотрите, это вот один из приемов, который несколько раз в фильме встречается, когда вроде бы такое что-то глубокое, важное, серьезное, и оно вот обрывается карикатурно, в комический эпизод. Я говорю, Лев Маратович, так это же один из самых глубоких, потому что вот они все стоят, потому что они все неживые, как это пианино. И единственный живой человек там, она не может на это смотреть. Она теряет, она лишается чувств, потому что это ненормально, то, что происходит. Это символ, да, метафора, я не знаю, того, что... И вот, понимаете, насколько по-разному...
Обморок может только живой упасть.
Да, 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 поскольку насколько по-разному вот мы воспринимали это. Ну, в общем... Вот так вот.
Я вспоминаю, по-моему, в каком-то интервью Андрея Сергеевича Кончаловского читал. Его спросили, в какой момент он стал своего младшего брата Никиту Сергеевича воспринимать как серьезного режиссера, уже такого и коллегу, может, в чем-то даже соперника, конкурента. И я помню, что он сказал... как я это запомнил из этого интервью, что вот когда я увидел, как Никита работает с общими планами. И я не знаю, о чем конкретно, там не было пояснения, о каких конкретно общих планах, в каком фильме говорил Андрей Сергеевич, но почему-то я себе сразу представил вот этот план, этот кадр, когда по полю змейкой герой Калягина уносится. И вот общий план, но как сделано?
Но обратите внимание, чтобы, может быть, завершить уже этот разговор про неоконченную пьесу, что и Никите Сергеевичу, и многим из актеров в этот момент как раз 31, 32, 33 года, то есть это примерно вот тот возраст, по поводу которого там рефлексирует Платонов, герой Калягина, при этом Чехову, который написал пьесу, ну, в общем, там несколько, действительно, как вы справедливо сказали, несколько произведений Чехова лежат в основе этого фильма, но основное произведение – это пьеса, написанная 18-летним Чеховым. То есть Михалков почти в два раза старше Чехова, писавшего текста, его прочтение, и при этом он читал уже Чехова другого. Вот, ну, в общем, тут... Много интересного.
Прекрасный тизер, но даже того, что мы сегодня сказали, уже достаточно для того, чтобы подумать и фильм пересмотреть. Но программу посмотрим, и другие выпуски тоже с огромным интересом. Спасибо огромное за сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».